Издательство «Эксмо». Занимательная зоология. Александр Никольский. Читает Дмитрий Пугачев. Предисловие. Слово «зоология» понимается в этой книжке в самом широком смысле. Под этим названием автор подразумевает совокупность всякого рода сведений о животных, то есть сведений, касающихся не только строения и образа жизни животных, но и отправление их органов размножения, развитие их из яйца и прочее. Так как и человек относится к царству животных, то и ему в книжке уделена некоторая доля внимания, главным образом в отношении физиологии, то есть отправления его органов, однако настолько, насколько эти данные могут быть применены и к животным. Элемент занимательности понимается в этой книжке в двух смыслах. Сообщая те или другие сведения о жизни животных, автор предлагает читателю проверить справедливость сообщаемых фактов самостоятельным наблюдением в природе или в уголке природы в комнате, то есть террарии и акварии. Этим самостоятельным наблюдением автор придает характер практических занятий, и большая часть изображенных фактов сопровождается советами, как произвести то или другое занятие на животных нашей природы. Другими словами, выражение «занимательный» в данном случае надо понимать в смысле «сопровождающийся тем или другим занятием». Однако не для всех сообщаемых фактов можно было рекомендовать какое-нибудь занятие. Некоторая группа фактов помещена в книжке вследствие особого своего содержания. По мнению автора, эти сведения сами по себе могут возбудить у читателя интерес именно по своей занимательности. В этом случае слово «занимательный» является синонимом слова «интересный». В результате получился довольно пестрый калейдоскоп фактов, которые трудно было систематизировать, но автор полагает, что эта пестрота не уменьшит занимательности предлагаемой занимательной зоологии. В какой мере она в действительности занимательна, об этом пусть судит слушатель. Александр Никольский. От нечего делать. Когда вам будет нечего делать или будет нездоровиться, возьмите бумагу и карандаш, сядьте у окна и записывайте приметы проезжающих лошадей. Отметьте, сколько прошло лошадей, у которых все четыре ноги до самого копыта цветные, то есть не белого цвета, сколько таких, у которых одна или несколько ног у копыта белого цвета, и какие именно ноги, передние или задние. Если белый цвет имеют концы как передних, так и задних ног, то на каких ногах белый цвет поднимается выше? Когда соберется достаточный материал по этому вопросу, который сначала может показаться вам праздным, и когда подведете итоги этому материалу, то окажется следующее. Лошадей белоножек придется приблизительно около половины всех замеченных лошадей, а во всяком случае не менее трети. Если белых ног одна или две, то по большей части это бывают задние ноги. Если их три, то из них две задние. На задних ногах белый цвет обыкновенно поднимается выше, нежели на передних. Чтобы ваши занятия такой странной статистикой не пропали даром, попробуем отыскать причину указанной законности. Если у животного вырвать цветной волос, то вместо него вырастает белый. Может случиться, что белый вырастет не после первого удаления волоса, но если удаление волоса на одном и том же месте будет повторяться несколько раз, то в конце концов белый все-таки вырастет. Белый волос надо считать в некотором роде дефектным, так как в нем недостает красящего вещества. Так как у лошади опасности быть содранными больше всего подвергаются волосы, растущие на нижней части ноги, то здесь прежде всего и появляется белая шерсть. Опасность эта заключается в том, что лошадь, ступая на землю, стирает на ногах шерсть о разные предметы, между которыми ей приходится ставить ноги. Помогает стиранию также густая грязь. На задних ногах белизна появляется скорее, нежели на передних, по той причине, что для передних ног лошадь может выбирать место, потому что видит его, но задние она ставит куда придется. Почему они подвергаются большей опасности содрать свою шерсть о камни и другие предметы, валяющиеся по дороге? Когда лошадь ставит на землю переднюю ногу, нога получает положение, перпендикулярное к поверхности земли. Задняя же нога ставится на землю несколько наклонно. Поэтому на задних ногах трению о лежащие на земле предметы подвергается большая часть ноги, нежели на передних. По этой причине на задних ногах белизна обыкновенно поднимается выше, нежели на передних. У лошадей очень часто бывает белое пятно на середине лба. Оно появляется как раз в том месте, откуда волоски расходятся во все стороны по радиусам. Здесь они скорее других вытираются вследствие ударов бляхи шлии. Подобная же законность выцветания шерсти на ногах наблюдается и у других животных, в особенности же у кошек и собак. У кошек белый цвет на задних ногах поднимается обыкновенно значительно выше, нежели на передних, потому что кошка ставит задние ноги на землю очень наклонно. У охотничьих собак, носящих ошейники, белая шерсть появляется вокруг шеи вследствие вытирания шерсти ошейником. У них же очень часто на груди бывает белое пятно вследствие трения груди о траву. Насколько трудно найти белую или пеструю собаку с темной грудью, настолько же трудно найти лошадь, у которой на груди было бы белое пятно. У коров белая шерсть, кроме ног, легко появляется на выдающейся части боков, а также на лбу и вымени. Некоторая законность наблюдается также в появлении белых перьев у гусей. Родоначальник наших домашних гусей – серого цвета, но домашние гуси бывают пестрые и чисто белые. Белые перья, скорее всего, появляются на груди и вокруг шеи вследствие того, что эти части тела больше всего подвергаются трению о траву, торчащую из воды. Дольше всего серые перья сохраняются на спине и голове, но на голове белые перышки появляются часто вокруг клюва. Очевидно, вследствие того, что эта часть головы больше всего подвергается трению в то время, когда гусь роется клювом в донной грязи или щиплет траву.